Доктор в эфире на Раменском радио.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня гость студии Любовь Михайловна Епифанова, врач-офтальмолог высшей квалификационной категории Раменской ЦРБ. Любовь Михайловна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Любовь Михайловна, очень здорово, что в своем плотном графике, не побоюсь этого слова, вы нашли время и пришли к нам, потому что заболевание глаз, оно касается не только пожилых людей, но и молодежи. Сегодня мы будем говорить о глаукоме, но давайте немножко... Вы расскажете о себе, с чего вообще начался ваш профессиональный путь в медицину?
Я все время хотела быть медиком. Значит, в 1982 году я закончила второй медицинский институт имени Пирогова. Интернатура проходила на базе нашей Раменской ЦРБ, ну, в каждом отделении. И пульмонология, и гастроэнтерология, и кардиология. Работать стала в поликлинике врачом-терапевтом, ну, подростковым. Раньше так было, с 15 до 18 лет из детской поликлиники к нам приходили дети. Значит, 10 лет я проработала врачом-терапевтом. Ну, мне давали вызова, я даже ходила и ко взрослым. Принимала иногда и взрослых пациентов.
Многопрофильный, то есть были врачом.
Затем, значит, я... В 1991 году я проспециализировалась в Монике, в институте московском нашем областном, по офтальмологии. Это осенью 91 года. И с января 92 года я офтальмолог в нашей Раменской поликлинике.
Ну, то есть, не побоюсь этого слова, офтальмология засосала, потому да, что вы же выбрали именно офтальмологию.
Я даже в институте, когда мы проходили практику, например, в поликлинике в Московской, мы проходили по коридору, и если я видела кабинет, написано «офтальмолог», у меня какая-то была вот инициатива, что я очень хочу, вот всегда хотела быть офтальмологом чему-то.
Ну, это из семьи пошло?
Нет, то у нас медиков нет.
Да?
Нет.
То есть вы это положили начало медицинской династии.
Да. И с 93-го года, 25 лет, я преподавала у нас в нашем медицинском колледже.
Так что передаем огромный привет всем вашим выпускникам. За 25 лет я уверена, что их было очень много.
Да. И учебник я подготовила в 2009 году, учебник «Глазные болезни», потому что учебник был старый для колледжа, какого-то 70-какого-то года. Меня просто попросили преподаватели в нашем медколледже составить учебник. Я составила, ну, мне помогал Егоров Евгений Алексеевич, это профессор из 15-й больницы, офтальмолог, но он предоставил рисунки. Угу. Вот. И вот учебник вышел, один учебник даже перевели на казахский язык, и сейчас, в 2020 году, новый учебник. Но он уже называется «Диагностика и лечение пациентов офтальмологического профиля».
Ну, тоже для колледжей. Мы, да, упомянули учебник. Что из этого учебника можно почерпнуть? Все азы, все основы, начиная от...
Анатомия глаза.
От А и до Я, как
да,
говорится.
Да-да, и все заболевания...
То есть по этому учебнику занимаются сейчас ученики?
Ну, по первому, который 2009 год.
Ну, это великолепно, это просто замечательно. Любовь Михайловна, наша сегодняшняя тема, да, как я уже сказала, что это глауком, но давайте начнем с того, что почему вообще люди теряют зрение. Вот, на мой взгляд, конечно, сейчас болезнь глаз вообще... в принципе, помолодела, и она касается не только пожилых людей, но и детей, и молодежь тоже.
Болезни не только глаз, и другие болезни, также терапевтические, неврологические, тоже, конечно, к сожалению, помолодели. Ну, по поводу глаз, что можно сказать? Молодежь очень много сейчас близоруких. Близоруких много. Во-первых, это зрительная нагрузка. Это компьютеры, телефоны, зрительная нагрузка. Ну, нервные стрессы тоже
влияют,
нервные стрессы тоже влияют. Так, ну, а у взрослых это, значит, режим, а у детей тоже, у подростков режим зрения должен быть. Ну, у взрослых это могут быть атеросклеротические изменения, это нарушение тоже, малоподвижный образ жизни, нарушение питания.
Угу. Диабет тоже влияет, да, болезни, я имею в виду, эндокринная система.
Эндокринная система влияет. Я позже скажу об глаукоме. Эндокринная система влияет.
Ну и сейчас диагностика лучше стала.
Да, стала лучше диагностика. У нас много приборов. У нас появились уже, ну, как сказать, тоже много лет назад уже и гониоскопия, периметрия уже давно, и пневмотонометры, которые мы также используем.
Это который как бы выстреливает воздухом,
да,
в глаз?
Так. Да. Да, это дозированная струя воздуха.
А, и что она смотрит? Это
внутриглазное давление.
А, это давление так
проверяет. Внутриглазное давление. Это, как бы сказать, для массового измерения.
Так что кто сталкивался, значит, с таким эффектом интересного?
Да. Ну и еще диспансеризация обязательно. Значит, с 18 лет до 39 лет диспансеризация у нас проходит, ну, более молодой возраст, один раз в 3 года. А после 40-летнего возраста каждый год. Значит, их осматривает терапевт. Значит, они, значит, анализ крови сдают. Обязательно холестерин, обязательно сахар крови. Ну, флюорография. И обязательно внутриглазное давление. Ну, женщинам там маммография, гинеколог.
То есть вот так, как, да, да. Внутриглазное давление всегда входит в диспансеризацию.
Да, ну вот я потом ниже скажу, что чем опасна глаукома. Ну, я потом еще скажу.
Ну, давайте, да, как бы перейдем к тому, что вообще такое гидродинамика глаза.
Гидродинамика глаза – это циркуляция внутриглазной жидкости или водянистой влаги в глазу. Ну, значит, если сказать... Водянистая влага – это не слеза, это все совершенно другое. Это вырабатывается в глазу, есть целлярное тело, вырабатывается отростком целлярного тела, и эта водянистая влага попадает в переднюю камеру, а передняя камера, ну, это анатомия, значит, между роговицей и радужкой, и это передняя камера, она заполнена водянистой влагой. И периферическая часть передней камеры, называется угол передней камеры. Там имеется дренажная система глаза. Водянистая влага постоянно вырабатывается, и через зрачок она переливается в переднюю камеру. Из передней камеры она проходит через дренажную систему и выливается в вены. Вот это гидродинамика глаза.
Ну, а это как бы для чего это нужно? Это для правильного функционала глаза, скажем
обязательно,
так?
Обязательно, да. Значит, гидродинамика глаза играет важную роль для функционирования органа зрения. Нарушение гидродинамики глаза вызывает повышение или понижение внутриглазного давления, что губительно сказывается, и как и повышение, и понижение внутриглазного давления губительно сказывается на зрительных функциях и может повлечь за собой грубые анатомические изменения глазного яблока.
Ну а что такое вот внутриглазное давление вообще? Откуда оно берется и на что оно влияет? Потому что мы знаем, да, давление, которое обычно нам меряют на руке.
Да, артериальное или...
Да, внутриглазное давление. Вот что же это такое всё-таки?
Внутриглазное давление – это давление, оказываемое содержимым глазного яблока на стенке. Глазное яблоко – это парный орган. Значит, оно состоит из оболочек, три оболочки. Наружная – это защитная оболочка, средняя оболочка – это сосудистая, там много кровеносных сосудов для питания глаза. И внутренняя оболочка – это сетчатая или сетчатка – это для восприятия лучей света от различных предметов. Вот. А вот, как я уже сказала, что в передней камере имеется водянистая влага. Вот. И если, например, при атеросклеротических изменениях происходят... дегенеративные процессы в углу передней камеры, ну, в дренажной системе. И тогда водянистая влага плохо выходит из глаза и может повыситься внутриглазное давление.
Ну, вот оно... Когда оно повышается, оно, значит, влияет на наше зрение, да? То есть оно может вызвать какие-то...
Может, если не лечить и не снизить внутриглазное давление.
А оно как-то вообще чувствуется? То есть я могу сидеть и понимать, что у меня внутриглазное давление поднялось? Или я это не могу никак определить? Нет. Только на приеме у врача?
Вот смотрите, очень хороший вопрос. Значит, чем опасна глаукома? Бессимптомным течением. Человек... Значит, у него может повыситься давление и до 20, ну, я скажу нормы, и до 28, до 30, но он этого не замечает. Ни боли в глазу нет. Это вот именно чем коварно, бессимптомным течением. Значит, он человек работает, ведет нормальный образ жизни, там работает, отдыхает и так далее. Но потом и когда он заметил, что у него ухудшается зрение, он приходит к офтальмологу на прием. Мы его осматриваем, смотрим глазное дно, диск зрительный, ну, зрительный нерв, и мы говорим: вы к нам поздновато пришли. Поэтому нужна диспансеризация обязательно. Угу.
Ну вот пришел к вам пациент, и как вы ему измеряете это внутриглазное давление?
Значит, методы измерения внутриглазного давления. Есть метод, значит, тонометрия, это называется тонометрия. Ориентировочный метод, это можно, значит, двумя пальцами, это пальпаторный метод. При закрытых глазах, ну, не зажмуривается.
То есть пациент закрывает глаза,
да, и двумя пальцами. Врач может, сам пациент может, некто нас, мы научили сами двумя пальчиками, вот так вот попеременно, указательными пальцами, они надавливают на глазное яблоко. И оно должно быть мягкое. Не совсем прям мягкое, но такое. Если он будет твердое, как камень, или вот как, то это будет высокое давление.
То есть, в принципе, его это можно пальпатор. Самим, да, определить, ну, можно, если научить дома хотя бы примерно, что вот что-то не в порядке.
Да. Хотя бы примерно. Ну, и тонометрический метод. Угу. Это вот, как я сказала, что пневмотонометр.
Воздухом, воздухом, который выстреливает в глаз.
Дозированная струя воздуха. И у нас много тонометров. Это называется... У нас тонометр Маклакова, которому очень много лет... около 200 лет. Тонометр профессора Маклакова. Ну, это такой грузик с держалкой, и мы обезболиваем. Пациент должен ложиться на кушетку, мы обезболиваем, и, значит, грузик ставим на роговицу, потом смазанной краской коричневой, потом на листочек, и мы определяем с помощью линейки Поляка. То есть для нас уже все придумали ученые.
Но поэтому этот метод, которым пользовались на протяжении 200 лет, как вы уже сказали.
Ну, почти, этот метод очень хороший, нам всем нравится. Ну, много тонометров. У нас тонометр Маклакова, есть тонометр Шиотса. Ну, вот мы пользуемся Маклаковым. Нам очень нравится этот тонометр.
И как вы понимаете, что давление в норме, ниже, выше нормы?
Значит, вот этот грузик мажется краской. Значит, часть слезы и ставится на роговицу. С держалкой. Часть слезы, часть краски смазывается слезой. И мы, когда обрабатываем спиртом листочек беленький, и мы грузики ставим на этот листочек. И потом берем линеечку Поляка и измеряем. Внутриглазное давление измеряется в миллиметрах ртутного столба.
Какие нормы. Какие параметры?
Значит, тонометр Маклакова от 16 миллиметров ртутного столба до 24 миллиметров ртутного столба.
То есть все, что выше или ниже, это уже ненормально.
Это уже ненормально. То есть надо уже, если 25-26, мы обследуем уже этого человека на глаукому. То есть мы делаем периметрию, боковое зрение, гониоскопию. И осматриваем глазное дно. Вот с гониоскопией это определяется угол. Мы смотрим угол передней камеры, есть ли там дистрофические изменения.
А чаще всего повышенное все-таки внутриглазное давление или пониженное?
Повышенное,
да? То есть пониженное такого не встречается, наверное, реже.
Да. И обычно внутриглазное давление желательно измерять утром, до 11, до 12. Потому что оно чаще повышенное бывает, а нам надо знать. А после 16 часов несколько понижается.
Ну вот повышенное внутриглазное давление, может оно со временем привести к глаукоме, если его не знать и не лечить?
Конечно, обязательно. Если не лечить, может привести к глаукоме.
Давайте тогда перейдем как раз к этому заболеванию, такое как глаукома. Что же такое глаукома?
Глаукома – это даже не заболевание, это группа заболеваний, группа заболеваний глаз с постоянным или периодическим повышением внутриглазного давления, с последующим развитием дефектов поля зрения и атрофии зрительного нерва и снижением центрального зрения.
Угу. И каковы факторы риска развития
глаукома,
этого заболевания?
Да, это мультифакториальное заболевание, многофакторное. То есть много факторов риска. Значит, на первом месте наследственность. Угу. Затем гемодинамические нарушения – это гипертоническая болезнь, атеросклероз, даже гипотоническая болезнь.
Ну, то есть повышенное давление, пониженное давление. Ну,
да,
я так,
да, 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 повышенное
если,
давление.
Если да, у нас зрители, которые слушатели слушают да. сейчас, чтобы понимали.
Да, потому что даже есть глаукома, это очень коварно, что даже есть глаукома с пониженным внутриглазным давлением. Просто мы видим изменения на глазном дне изменения. И мы ставим даже глаукому диагноз, если давление даже невысокое.
Угу.
Так, еще какие?
Да,
эндокринные
какие
патологии. Это гипер- и гипофункция щитовидной железы, сахарный диабет. Ну и другие типы. Обменные нарушения. Нарушение холестеринового обмена, нарушение обмена липидов. Анатомический фактор – это близорукость. При близорукости чаще может быть глаукома. И возраст.
А какой вот, как, с какого возраста можно человеку, значит, скажем так, начинать уже беспокоиться о своем здоровье?
Начинать беспокоиться – это, пожалуйста, диспансеризация. После 40-летнего возраста обязательно надо один раз в год проходить диспансеризацию. Но если мы спрашиваем, если пациент приходит, мы спрашиваем, если есть в роду наследственность по глаукоме, тогда, если там дочь, сын по наследственному по глаукоме, уже можно измерять давление после 35 лет.
А даже после 35?
Да, можно, да, можно, да, если наследственность по глаукоме.
Ну, а примерно возраст вот глаукома, он какой вот, средний есть какой-то возраст, там 50, ну, 60, 70 лет?
Нет, ну 70, там 60, 70.
То есть пенсионный возраст?
В основном пенсионный возраст. Но редко, когда 47, там, допустим, лет реже.
Ну, понятно, что, а да, так, исключения да. есть всегда, но в основном да. это пенсионный возраст, да. где-то 60-70 да. лет. А чем опасно это заболевание, Любовь Михайловна?
Ну, чем опасно, вот я говорю, это бессимптомным течением.
Угу.
Поэтому нужна диспансеризация. То есть мы, наша задача выявить глаукому как можно раньше. Глаукома имеет 4 стадии.
Угу.
Начальная, развитая, далеко зашедшая и терминальная. Вот наша с вами задача, медиков и самих тоже пациентов, ну, медиков в основном, выявить глаукому как можно раньше, хотя бы в начальной стадии. И сразу начинать лечить, чтобы она не переходила в развитую, в далеко зашедшую.
Ну, то есть глаукома – это все-таки то заболевание, которое поддается лечению.
Да, поддается лечению. Надо следить. То есть у нас на учете состоят пациенты по глаукоме, и они должны приходить один раз в три, наблюдаться один раз в 3 месяца. Мы проверяем внутриглазное давление, периметрию, надо боковое зрение проверять, потому что в первую очередь страдает боковое зрение. Человек может долго сохраняться, у него, у глаукомного пациента может долго сохраняться центральное зрение, а боковое зрение, периферическое зрение, дефекты могут быть раньше, чем снижается центральное зрение.
Ну, то есть, скажем так, последняя стадия глаукомы, если мы берем,
это что терминальная стадия. Это или это слепота.
Слепота, то есть.
Да. Или проекция света неправильная. То есть человек может видеть только свет, и то, если мы...
Блики, да, как бы,
да,
вот,
да,
так вот, если
да,
это можно назвать.
Да.
А внешность глаза при глаукоме, она как-то меняется?
Это индивидуально.
Индивидуально.
Можно даже не заметить. Но иногда мы видим гиперемию и вокруг зрачка.
Угу.
Вокруг глаза.
А какие-то операционные операции проводятся при глаукоме?
Обязательно. Угу. Ну, если к лечению подходить, допустим, к лечению, то мы сначала назначаем капли, гипотензивную терапию. То есть лечение – это гипотензивная терапия, и лазерное лечение, и хирургическое лечение. Мы сначала гипотензивную терапию.
То есть капельки сначала?
Обязательно капли, там 2 раза в день в основном, на ночь, если например, если уже тогда капли, если не помогают, то мы назначаем уже на операцию или лазерное, и уже в глазное отделение, или лазерная операция, или хирургическая.
Ну, то есть, соответственно, чем раньше заболевание было определено и назначено лечение, тем больше шансов не остаться
да.
без зрения. Потому что,
да.
конечно, наверное, если там уже там третья, скажем так, стадия, уже
да.
что-то сделать, наверное, сложновато в данной ситуации
правильно.
Будет.
Да.
То есть, уважаемые радиослушатели, диспансеризация важна не только по глазам, но глаза – это, ну, без зрения очень тяжело, конечно, поэтому чем раньше вы придете к врачу и скажете о своих каких-то жалобах, тем более глаукома протекает бессимптомно, тем больше шансов, что врач определит диагноз, поставит и назначит вам правильное лечение.
Да. Вот еще один момент. Это бессимптомно, но это все индивидуально. Есть глаукома в зависимости от строения глаза, от глазного яблока, есть глаукома открытоугольная, когда вот я говорила, что в передней камере угол дренажную систему видна открытоугольная глаукома, но может быть закрытоугольная глаукома. И вот закрытоугольная глаукома может начаться с острого приступа, то есть это очень сильные ломящие боли в глазу.
Mm-hmm.
Да, глаз mm-hmm. красный, ломящие боли в глазу, зрачок очень широкий. Если мы такого пациента видим, это и смотрим давление, у него может быть и 40, и 50. Это острый приступ глаукомы, который нужно срочно снижать давление.
То есть как давление снижается?
Мы
как?
Мы направляем в стационар. Назначаем капли, и в стационаре уже...
Снимают этот
острый приступ, проводится и лазерное лечение, и редэктомия лазерная, может быть, ну или хирургическая. Нужно снимать острый приступ. И еще я хочу заметить, что вот при закрытой угольной глаукомы есть два признака. Это, значит, когда человек утром встает, периодически затуманивание зрения. Например, он утром проснулся, видит какой-то туман.
Мутное,
затуманивание зрения. Угу. Потом, ну, на минут 10, потом проходит, он идет на работу, все нормально. Потом на следующий день, допустим, опять также затуманивание. Это один патогномонический признак глаукомы. Ну, это чаще закрытоугольная угу. глаукома. И второй признак – это когда это появление радужных кругов, когда человек смотрит на источник света, ну, на лампочку. Угу. Появляются радужные круги. Вот это обязательно надо прислушиваться к этому пациенту, прислушаться, если он придет к доктору.
Так вот что все-таки, да, есть признаки, есть, по которым можно определить. Давайте еще раз скажем, что если вы утром просыпаетесь, у вас мутно в глазах, да, в течение там примерно 10 минут, если вы смотрите на источник света, да, например, на лампу, и у вас появляются радужные круги, вот, то это повод обратиться к врачу, потому что это говорит о том, что может быть глаукома.
Это, скорее всего, глаукома.
Также, ну, когда уже боль сильная в глазах, да, рейси, глаза красные, зрачок расширен, то это уже...
Может быть, острый приступ глаукомы.
Острый приступ глаукомы, с которым, естественно, незамедлительно нужно обратиться к врачу и даже, возможно, может быть, вызвать скорую, если это какое-то ночное время.
Да.
Потому
да.
что, наверное, боль такую стерпеть будет сложно.
Да, боль сильная.
Любовь Михайловна, а что такое вот врождённая глаукома и каковы ее причины вообще?
Да.
Такое, значит, бывает?
К сожалению, бывает врождённая глаукома. Это следствие или неправильное развитие дренажной системы глаза, вот, которая в передней камере, в углу передней камеры, неправильное развитие дренажной системы глаза.
Затем, то есть это уже в утробе получается?
Да, да, угу, да. да. Угу. Затем причины какие? Инфекционные заболевания матери во время беременности. Инфекционные заболевания матери. Облучение беременной при рентгенодиагностике. Вот. Затем авитаминозы. Во время беременности, авитаминозы, эндокринные расстройства, прием алкоголя. Это может быть врожденная, у ребенка может быть врожденная глаукома. Ну, и в возникновении врожденной глаукомы также играют роль и наследственные факторы. И наследственные факторы. В 90% случаев эту патологию уже можно диагностировать в родильном доме.
Угу.
Потому что появляется и широкий зрачок, и буфтальм – это выстояние глаза. Буфтальм, ну, угу, бычий глаз, угу, так в переводе, ну, на одного глаза. Но, значит, она может, врожденная глаукома, проявить себя и позже. Например, в возрасте 3-10 лет может проявить себя инфантильная глаукома, называется, и 11-35 лет может себя проявить. Это ювенильная, врожденная глаукома, ювенильная.
Угу. Ну вот ребенок родился, и на стадии, пока он, ну, новорожденный, или там в 3 года, в 5, в 10 да. лет, ставят ему вот эту врожденную глаукому, что делать таким родителям со своим да. ребенком с таким диагнозом?
Вот лечение врожденной глаукомы, ну, врожденной глаукомы, хирургическое, немедленное. Хирургическое.
Только хирургическое.
Да, да, это лечение отличается от лечения глаукомы взрослых.
Угу.
Операцию нужно проводить как можно раньше, фактически сразу же после установления диагноза.
Чтобы сохранить зрение,
да,
в первую
чтобы
очередь.
Сохранить зрение. Угу. Чтобы сохранить зрение.
Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете позвонить нам по телефону 8-496-46-599-77, также написать нам сообщение на WhatsApp 8-977-712-81-91. Мы в прямом эфире в Инстаграм. Я вижу все ваши присоединение, если вы зададите вопрос, я его тоже озвучу. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем беседу с Любовью Михайловной Епифановой, врачом-офтальмологом высшей квалификационной категории Раменской ЦРБ. И мы сегодня разговариваем о таком заболевании, как глаукома. И до блока новостей мы обсудили несколько жалоб, которые могут говорить о глаукоме. Это при пробуждении помутнение в глазах в течение первых 10 минут, а также при взгляде на источник света, например, на лампу, мелькание перед глазами, радужные круги. Любовь Михайловна, есть какие-то еще жалобы, которые могут также говорить о глаукоме?
Да, есть еще жалобы, могут быть. Значит, иногда больные жалуются на чувство полноты в глазу, периодически боли в глазу, боли в области надбровья, мерцание перед глазами. И еще, значит, ранним признаком, позволяющим заподозрить глаукому, является повышенная утомляемость глаз при работе на близком расстоянии и необходимость частой смены очков. Угу. Это тоже признак, это тоже надо обследовать на глаукому, нет ли пациента у глаукомы. И при закрытой угольной глаукомы может быть острый приступ глаукомы, когда очень сильные боли, ломящие боли в глазу, угу. Там, где острый приступ в глазу, и может быть не только в глазу боли, и могут боли иррадиировать и вокруг глаза. Могут быть бровь, лоб, висок, то есть по ходу тройничного нерва.
От чего он может вот вообще возникнуть? Приступ глаукомы.
Острый приступ глаукомы может быть возникнуть под влиянием эмоциональных факторов. Например, нервный какой-то срыв при длительном пребывании в темноте. Если у человека закрыта угольная глаукома, дренажная система закрыта, то есть нет выхода водянистой влаги в вены, не проходит вот внутриглазная жидкость, человек, например, или в кино, там две серии, или дома, в темноте, его может там час-два, и может быть возникнуть острый приступ глаукомы. Это боли очень сильные.
Которые мы, как уже поговорили до блока новостей, что при острой боли в глазах нужно сразу незамедлительно обращаться к врачу, и если подтверждается диагноз острый приступ глаукомы, то человек кладется в стационар.
Да, в стационар для оперативного лечения.
Какова цель лечения, к чему мы стремимся в итоге, когда мы говорим о глаукоме и когда мы ее лечим всеми возможными способами?
Лечение глаукомы призвано предотвратить или остановить падение зрительных функций. Для этого в первую очередь необходима стойкая нормализация внутриглазного давления.
Кстати, не спросила. При глаукоме вообще, если все-таки начались процессы потери зрения, можно ли носить очки, и вот если говорить о очках или, там, например, контактные линзы?
Нет, можно носить очки.
То есть это никак не влияет?
Нет, это не влияет. Конечно, им будет легче и для близи, и для дали. Это можно очки, это хорошо, это не влияет.
А если, например, человек хочет не очки, а контактные линзы, например, носить, при глаукоме возможно такое?
Это возможно. Дело в том, что в основном это возрастной контингент. Угу. Они не пользуются контактными линзами.
Им, конечно, проще очки. Я имею в виду те, может быть, какие-то исключительные варианты, когда затрагивает глаукома более молодой возраст, в принципе, можно пользоваться и линзами.
Можно, если роговица, если роговица нормальная, неотечная, то можно.
Что нельзя делать при глаукоме? Какие есть противопоказания? Что запрещено делать при глаукоме?
Значит, при глаукоме противопоказаны шум, вибрация, ионизирующее излучение, работа с наклоненной головой, работа в горячих цехах и ночные смены.
Угу. Вот опять же, это к вопросу о темноте. Шахтерам, наверное, тоже нельзя с глаукомой работать.
Ну, я думаю, наверное, нельзя.
Ну да, если подумать. Да. И то есть шум вообще, вы имеете в виду шум, например, если ну, это завод от станков, там, да, а фабрика да, такой, да, там шум, да. Может быть, музыка громкая тоже нежелательно. При...
Ну, шум, да.
Что можно рекомендовать больным с диагнозом глаукома?
Ну, рекомендовать, значит, просмотр телепередач не в темноте. Угу. При рассеянном свете просмотр телепередач. Утренняя зарядка. Легкие виды спорта, прогулки на свежем воздухе, чтение хорошо, чтение можно, и использование очков с зеленым светофильтром. При ярком солнечном свете, зимой яркий снег белый, и при ярком свете летом, в смысле при солнце.
То есть, скажем так, глаукома очки... любит свет.
Глаукома любит зеленый свет.
Зеленый свет она любит. То есть даже уже вот так вот. Да. Какое интересное заболевание, которое любит зеленый свет. А вот вы сказали про физические нагрузки. А вообще какие-то есть ограничения по физическим нагрузкам? Или вот как у нас женщины любят положить 3 сумки, в них набрать продуктов там целую кучу и тащить все это домой? Вот какие ограничения,
ну, ограничения
вот именно по физической
особенных
нагрузке?
Нет, больше 10 килограмм, я думаю.
Угу. Ну, то есть я имею в виду да. То, что глаукома любит зеленый свет, но при этом физическую нагрузку она нормально воспринимает. А есть ли какой-то рацион питания при глаукоме? Что-то особенное, может быть, следует кушать? Ну, вы сказали витамины, да, во-первых, витаминный комплекс кушать. При глаукоме.
Ну, при глаукоме в основном молочно-растительная лучше пища.
Молочно-растительная.
Ну и ограничения острой, соленой пищи, копченостей. И полностью исключить курение, алкоголь желательно. И крепкий чай и кофе. Крепкий. Так, не особенно крепкий можно, а крепкий чай и кофе.
То есть, не надо к тем крепким
да,
чаю?
Да, не надо. И, как обычно, острая, соленая пища, жареные блюда, копчености.
Ну, то есть, примерно для тех, у кого болит желудок, и у кого, например, есть глаукома, примерно вот исключить здесь копчености и исключить здесь копчености.
И у кого есть гипертоническая болезнь.
А вот, кстати, о гипертонической болезни, и возвращаясь вот к внутриглазному давлению, вообще, как часто надо его измерять? То есть, вот, например, проходит человек диспансеризацию, да, ему назначают и измерение внутриглазного давления.
Вот. Значит, по приказу Министерства здравоохранения, достигшим 40-летнего возраста, необходимо измерять внутриглазное давление один раз в год. Но, значит, если мы поставили диагноз пациентам, мы их берем на учет, заводим специальные карточки, и карточки хранятся у нас в кабинете. И пациенты должны приходить на прием один раз в 3 месяца, и мы им проверяем именно внутриглазное давление один раз в 3 месяца.
А если, например, ну, человеку повезло, да, и как-то вот там остановилось у него течение глаукомы, или там все, диагноза глаукомы у него больше нет, вот может такое быть? И снимается ли он тогда с учета?
Нет, диагноз глаукомы мы с учета никогда не снимаем. И они капают капли пожизненно.
То есть уже
просто
всё,
мы
как...
можем, да, уменьшить. Например, если мы смотрим, если давление нормальное, даже чуть ниже, мы можем не 2 раза в день назначить капельки, а 1 раз в день, допустим. Но это редко бывает. В основном капли мы назначаем 2 раза в день, и каждые 3 месяца они должны наблюдаться. И с учета мы их никогда не снимаем.
Но можно сказать, что все-таки глаукома – это прогрессивное заболевание, которое прогрессирует?
Да, можно сказать, прогрессирует, потому что больше пациентов сейчас с глаукомой.
Ну, вот так вот на вашей памяти, какой вот, например, самый молодой и самый пожилой пациент с глаукомой? Можете как-то вот так вот?
Ну, самый пожилой 80 с лишним лет у нас есть пациенты. Ну, а самый молодой редко бывает, это после 40 лет, это бывает редко, 45-47, но это единица.
Ну вот, а если вот показана, ну, операция показана, да, при глаукоме, то есть ли какие-то возрастные ограничения? То есть если человеку 80 с лишним лет, то есть он все равно может прооперироваться?
Обязательно.
При
возрастных изменений, возрастных ограничений нет. Единственное, что перед операцией, значит, они сдают анализы, проходят обязательно
врачей.
терапевт должен проконсультировать электрокардиограмму, флюорографию. Если терапевт 80-летнему или 90-летнему человеку разрешает на операцию, то операцию проводится, операция.
А если, например, человек обращается, и у него уже, вот вы видите, что это там четвертая, например, стадия глаукомы, то на четвертой стадии еще что-то можно сделать, как-то помочь?
На четвертой
человеку?
Стадии сделать ничего нельзя. Единственное, что если бывает терминальная болящая глаукома, терминальная, то есть при терминальной стадии может не болеть глаз. Просто глаз не видит, но он может не болеть. Но все равно капли обязательно закапывать. В любом случае. Но иногда бывает терминальная болящая глаукома, давление очень высокое и болит глаз. И тогда мы направляем на операцию. Даже с терминальной стадии делается лазерная операция, зрение не возвращается, но человеку облегчает боль. Снимается боль.
В завершении нашей передачи, Любовь Михайловна, давайте еще раз, во-первых, скажем нашим радиослушателям о том, что важно проходить диспансеризацию, на какие признаки стоит обращать внимание и когда уже к врачу надо обращаться незамедлительно.
Но незамедлительно надо обращаться с болью в глазу, с острой болью в глазу, с красным глазом. В любом случае, а мы проводим диагностику. Или это воспаление радужки, или это острый приступ глаукомы, или это болящая глаукома. То есть мы проводим диагностику.
То есть диспансеризация у нас, давайте еще раз напомним.
Диспансеризация после 40-летнего возраста один раз в год.
Один раз в
обязательно
год.
Внутриглазное давление. И если, например, ну, я, наверное, уже говорила, если наследственность по глаукоме, то можно уже и в 35 лет проверить один раз в год давление после 35-летнего возраста.
А если диагноз уже глаукома поставлен, то к врачу надо обращаться каждые 3 месяца?
Каждые 3 месяца.
И давайте пожелаем нашим радиослушателям, ну, здоровья, наверное, в первую очередь.
Здоровья и внимания к себе, и не откладывать, если что-то беспокоит со стороны глаз.
Уважаемые радиослушатели, сегодня мы говорили на передаче «Доктор в эфире» о глаукоме. Надеемся, что та информация, которую вы получили, поможет вам обращать внимание на здоровье свое, поможет вам вовремя обращаться к врачу, особенно если есть какие-то признаки, говорящие о том, что в организме идет сбой. Ну и, конечно же, оставаться здоровыми, несмотря ни на что. Поэтому берегите себя, будьте здоровы, будьте счастливы. Ну, а мы с вами прощаемся. Всего вам самого доброго. До свидания.
До свидания.